Это должно быть целью верующего. Пока он этого не достигнет, он не может удовлетвориться. Это нормальная жизнь верующего. Апостол Павел жил такой жизнью. Значит, сегодняшние верующие тоже должны жить ею. У Еноха была неоскверненная совесть, поэтому он знал, что угодил Богу. Свидетельство о том, что Бог доволен нами, поможет нам двигаться вперед. Но надо быть осторожными, иначе мы можем превознести свое «я», полагая, что мы способны угодить Богу сами по себе. Вся слава принадлежит Богу. Нам необходимо воодушевление, чтобы поддерживать свою совесть без преткновения. Если у нас действительно совесть без преткновения, мы должны остерегаться плоти, которая может проявиться хитростью. Если наша совесть часто свидетельствует, что Бог доволен нами, то когда мы совершим какую-нибудь оплошность, мы будем с большим дерзновением полагаться на то, что кровь Господа Иисуса снова омоет нас. Если мы желаем иметь совесть без преткновений, мы ни на миг не должны удаляться от крови, которая вечно омывает нас. Нам нельзя удаляться от нее, потому что мы часто создаем преткновение в мелочах, хотя нам удается устоять в крупных вопросах. Поэтому мы не можем обходиться без исповеди грехов и принятия драгоценной крови. И поскольку в нас остается греховная природа и множество ее скрытных дел, нам, скорее всего, придется подождать, пока вырастет наша духовная жизнь, прежде чем мы сможем узнать о них. Вот почему сейчас мы считаем неправильными многие вещи, которые раньше нам такими не казались. Если бы драгоценная кровь не покрывала все, мы бы никогда не имели покоя. Однажды нашу совесть окропили драгоценной кровью. С тех пор кровь действует там благодаря ходатайству Господа Иисуса Христа и вечной жизни, которую Он нам дал. Апостол говорит, что он умолял Бога, чтобы ему иметь совесть без преткновения перед Богом и людьми. Эти два положения, перед Богом и перед людьми, тесно связаны друг с другом. Если мы хотим иметь совесть без преткновения перед людьми, нам сначала нужно иметь совесть без преткновения перед Богом, так как совесть, у которой есть преткновение перед Богом, естественно, имеет преткновение и перед человеком. Следовательно, все верующие, которые стремятся к духовной жизни, должны постоянно стремиться иметь совесть без преткновения перед Богом. 1 Петра 3:21. Это не значит, что наше состояние перед человеком не важно. Мы должны стремиться иметь добрую совесть не только перед Богом, но и перед человеком. Многие вещи приемлемы перед Богом, но не подобающие перед человеком. Только совесть, чистая перед людьми, имеет хорошее свидетельство перед ними. Даже если кто-то вас неправильно понимает, вам нужно иметь добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Стих 16. Если совесть нечиста, неважно, как замечательно ваше внешнее поведение, все бесполезно. Если же ваша совесть без преткновений, то ей не повредит даже клевета. Совесть без преткновений не только свидетельствует о нас перед человеком, но и позволяет нам получить Божьи обещания. Сегодняшние верующие часто жалуются, что их вера так мала, и поэтому они не могут жить совершенно духовной жизнью. Разумеется, причин может быть много, но разве преткновения в совести не являются важнейшей из них? Совесть без преткновения и сильная вера неразделимы. Как только в совести появляется преткновение, вера сразу ослабевает. Посмотрите, как Святая Библия связывает эти два понятия. Любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. 1 Тимофею 1:5. И, имея веру и добрую совесть. Стих 19. Совесть – это способность нашей веры. Бог ненавидит грех в высшей степени. Зенит Божьей славы – это Его бесконечная святость. Его святость не выносит греха даже на мгновение. Если верующий не следует водительству совести, но предпочитает что-то, что не соответствует Божьей воле, он сразу же теряет общение с Богом. Можно сказать, что все духовные обещания, данные Богом в Библии, имеют одно условие. Ни одно из них не дается верующему для исполнения намерений его плоти. Если верующий не удалит плоти грехи, он не получит ни Святого Духа, ни общения с Богом, ни ответа на молитвы. Если совесть обвиняет его, Как может он с дерзновением приступать к Богу и просить Его обещаний? Если наша совесть не может засвидетельствовать, что мы живем на земле согласно святости и праведности Божьей, как можем мы стать людьми молитвы, которые ищут безмерного дара Божьего? Если совесть упрекает нас в тот момент, когда мы воздеваем руки к Богу, то какая польза от наших молитв? Прежде чем у нас появится вера для молитвы, нужно отвергнуть наши грехи и омыться от них. В совести не должно быть никаких преткновений. Это не значит, что она должна стать лучше, чем в прошлом, или что многие порочные дела удалены. Состояние совести должно быть таковым, что в ней нет преткновений, она лишена каких бы то ни было пороков и не имеет никакого страха перед Богом. Если мы с готовностью покоримся совести и позволим ей упрекать нас, если мы полностью посвятим себя Господу и будем готовы исполнить всю Его волю, наше дерзновение, несомненно, увеличится благодаря сознанию, что мы можем добиться чистой совести. Мы сможем сказать Господу, что мы ничего не удерживаем от Него, что у нас нет ничего закрытого для Него, ничего спрятанного, и что между нами больше нет никакого разделения. Живя по духу, верующий не должен допускать, чтобы его совесть становилась нечистой даже в малом. Все, что осуждено совестью, надо немедленно отвергать и исповедовать. Верующему следует сразу же стремиться к очищению кровью, не допуская, чтобы что-то осужденное задержалось в нем. Каждый день нам нужна совесть, которая чиста постоянно. Если она остается нечистой даже ненадолго, наш дух понесет большой ущерб. Например, апостол всегда был готов иметь совесть без преткновений. Следуя ему, мы увидим, что наше общение с Богом действительно нерушимо. Совесть и знание. Поступая по духу и слушая голос совести, мы также должны помнить о том, что совесть ограничена своим знанием. Совесть – это орган для различения добра и зла. Различать – значит иметь знание. Знание для различения добра и зла не одинаково среди христиан. У кого-то знания больше, у кого-то меньше, так как обстоятельства разных людей не одинаковы и усвоенные ими уроки, скорее всего, не одни и те же. Поэтому мы не можем действовать по мерилу другого человека, и мы не можем требовать от других, чтобы они жили по свету, который есть у нас. Общение верующего с Богом – грех, о котором он не знает, не препятствует общению. Если верующий поступает по известному ему мерилу, придерживается, то есть слушается всего, что, как ему известно, соответствует Божьей воле и отвергает все, что, как ему известно, осуждено Богом, он может иметь полноценное общение с Богом. Молодой верующий всегда считает, что его знания недостаточны, и поэтому он не может угодить Богу. С одной стороны, духовное знание высоко ценится, но с другой стороны, недостаток знания не представляет собой преграды для общения с Богом. В общении с человеком Бога интересует, как мы относимся к Его воле, а не сколько мы знаем о ней. Если мы истинно и искренне ищем Его волю и даже всем сердцем желаем исполнять ее, то присутствие множества неизвестных нам грехов не приведет к потере или к ограничению нашего общения с Богом. Если бы требованием для общения служила Божья святость, то ни один из самых выдающихся святых прошлого не мог бы претендовать на полное общение с Богом даже в течение нескольких мгновений. Более того, их бы всех прогнали от лица Господа и от славы могущества Его. Грехи, которые нам неизвестны, покрыты драгоценной кровью. С другой стороны, если мы осознаем небольшой грех, осужденный совестью, и миримся с ним, у нас самопроизвольно не будет полного общения с Богом. Даже крохотные песчинки достаточно, чтобы затруднить наше зрение или причинить нам невероятную боль. Точно так же грех, который мы осознаем, каким бы крохотным он ни был, может помешать нам увидеть улыбающееся лицо Бога. Если в совести есть преткновение, общение пострадает. Какой-нибудь грех может находиться в верующем многие годы, но если верующий о нем не знает, он не помешает общению верующего с Богом. Но как только придет свет, знание, совесть осудит его. Тогда если он останется еще на день, общение в тот день же будет утрачено. Бог общается с нами согласно уровню нашей совести. Если мы полагаем, что грех, находившийся в нас многие годы и не создававший никаких помех, может так и оставаться в нас без всякого вреда, то мы неразумные из неразумных. Это объясняется тем, что совесть может осуждать только согласно последнему свету, полученному ей. Она не может осуждать грех, если она о нем не знает. И поскольку происходит развитие знания верующего, то развивается и его совесть. Чем больше у верующего знания, тем больше грехов осуждает его совесть. Верующему не стоит мучаться из-за чего-то, о чем он не знает. Ему не надо стремиться что-то сделать. Довольно того, что он полностью повинуется тому, о чем он знает. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Хотя обо многих других грехах мы еще и не знаем. 1 Иоанна 1:7. У Бога есть безграничный свет, однако Бог также ходит по своему безграничному свету. Свет, который есть у нас, очень ограничен, однако мы должны ходить по этому свету. Только тогда мы можем иметь общение с Богом, и только тогда кровь Его Сына очищает нас от всех наших грехов. У нас остаются грехи, которые еще не удалены, но если мы не знаем о них, если свет еще не озарил их, мы все равно сможем иметь полное общение с Богом. Помните, хотя совесть чрезвычайно важна, не она является мерой нашей святости, поскольку она ограничена знанием. Единственное мерило нашей святости – это Христос. Но в нашем общении с Богом Он смотрит на это и на то, есть ли у нашей совести преткновение. Вот условия Его общения с нами. Поэтому даже полностью покорившись водительству совести, мы ни на секунду не должны считать себя совершенными. Добрая совесть говорит нам только то, что в соответствии с тем, что мы знаем, мы достигли того, что на данный момент мы должны достигнуть. Таким образом, по мере увеличения библейских знаний и роста духовных переживаний, уровень нашего поведения тоже будет повышаться. При постепенном увеличении света наше поведение должно постепенно становиться более святым, чтобы наша совесть поддерживалась без преткновений. По прошествии еще одного года полного познания и переживаний совесть будет осуждать нас, если наше поведение останется таким же, как в прошлом году. В прошлом году Бог не прерывал общение с нами, потому что мы не подозревали о своих преступлениях. Но сейчас мы получили знание о некоторых из них. Если мы их не отвергнем, общение с Богом будет потеряно. Бог дал верующим совесть в качестве сегодняшнего мерила их святости. Если они не соответствуют этому мерилу, они считаются согрешившими. Господу еще есть, что нам сказать, но из-за нашей духовной незрелости Он вынужден ждать. Бог работает над своими детьми согласно их индивидуальному состоянию. Некоторые вещи, на взгляд одних верующих, являются чрезвычайно порочными и греховными, а другие – верующие так не считают. Это обусловлено разницей в знании их совести. Поэтому давайте не будем критиковать друг друга. Только Отец, Бог, знает, как работать над своими детьми. Конечно, Он не рассчитывает на то, что у Его детей обнаружится сила юноши, а у Его юноши будет переживание отцов. Тем не менее, Он рассчитывает, что все Его дети покорятся Ему в соответствии с тем, что они уже знают. Если мы точно знаем, а это непросто, что Бог уже сказал совести нашего брата об определенном деле, а он не повинуется, то в таком случае мы можем поговорить с ним. Но в любом случае нельзя принуждать брата следовать ощущению нашей совести. Если абсолютно святой Бог не отверг нас из-за наших прошлых проступков, о которых мы не знали, то как можем мы, исходя из нашего нынешнего уровня, осуждать брата, обладающего знанием, которого у нас не было в прошлом году? На самом деле, помогая другим, не стоит из раза в раз заставлять их следовать каждому незначительному тезису. Нужно просто увещевать их поступать в полном соответствии с водительством совести. Если они сдались Богу, то каждый раз, когда Дух Святой озаряет их о чем-то, ясно представленном в Библии, они повинуются. Если воля покорилась Богу, то каждый раз, когда совесть получает свет, верующий поступает по Божьей воле. Это относится ко всем нам. Нам не следует выходить за свои рамки и использовать силу души, чтобы понять истины, время которых еще не пришло. Довольно того, что мы готовы услышать нынешнее говорение Бога. Если Духу Святому угодно подвести нас в интуиции к исследованию каких-нибудь истин, мы должны согласиться с ним немедля. В противном случае мы занизим свой уровень святости и станем самодовольными. Одним словом, если мы готовы двигаться согласно нашему духу, никаких проблем не возникнет. Слабость совести. Как мы уже говорили, мерилом святости нашей жизни является Христос. Хотя совесть важна, она не является мерилом. В то же самое время, хотя совесть и не мерила святости, это свидетельство того, угождаем мы Богу в своей повседневной жизни или нет. Другими словами, совесть – это мерило нынешнего уровня нашей святости. Если каждый день мы живем согласно водительству совести, мы достигли того уровня, на котором нам сегодня и следует находиться. Если мы поддерживаем добрую совесть, мы не отстанем в нашем духовном странстве. Поэтому в нашем ежедневном хождении по духу совесть крайне необходима. Если совесть ведет нас в определенном направлении, а мы ее не слушаемся, то мы чувствуем ее укор, теряем мир и временно отсекаемся от общения с Богом. Нам бесспорно надо полностью следовать за духом через водительство совести. Но всегда ли совершенно это водительство? Этот вопрос необходимо выяснить. Мы знаем, что совестью управляет то, сколько она знает. Она может вести людей только согласно тому, что ей известно. Если люди ее не слушаются, она осуждает их. Она не осуждает того, чего она не знает. Поэтому, если сравнить уровень совести и уровень Божьей святости, окажется, что уровень совести намного ниже. У нее есть два недостатка. Первый, который мы уже упоминали, это ограниченность ее знания. Она осуждает лишь те проступки, о которых она знает. В итоге, поскольку совесть не обладает определенным знанием, мы разрешаем многим вещам, не соответствующим Божьей воле, оставаться в нашей жизни. Бог знает, и более зрелые верующие тоже знают, что у нас множество недостатков. Но так как мы не получили света о них, они остаются. Разве это не изъян? Тем не менее, это допустимо, поскольку Бог не осуждает того, о чем мы не знаем. Хотя мы виноваты, Бог доволен и продолжает общаться с нами так, как мы поступаем согласно водительству совести. Есть еще и второй изъян, который может помешать общению верующего с Богом. Маленькое знание может не только побудить верующего осудить то, что осуждать необходимо, оно также может побудить его осудить нечто, что осуждать не следует. Как это объяснить? Может быть, совесть повела его неправильно? Нет. Водительство совести не может быть неправильным, и его следует слушаться. Но мера или степень знания бывает разной. Определенные вещи будут разрешены верующему, когда тот получит больше знания. Но сейчас, поскольку его знания недостаточно, эти вещи ему не разрешены. Если он их совершит, он согрешит, и совесть его осудит. Все дело в незрелости верующего. Другими словами, есть вещи, позволенные отцам, поскольку они обладают знанием, опытом и положением, но если то же самое соберутся делать дети, им это, разумеется, не разрешат, так как у них нет знания, опыта и положения. Это не значит, что правильное и неправильное можно определять по двум разным критериям. Это значит, что критерий определения правильного и неправильного не может не зависеть от положения конкретного человека. Это относится как к физическим вещам, так и к духовным. Многие вещи полностью соответствуют воле Божьей, если их делает зрелый верующий. Но если вслед за ним их решит сделать молодой верующий, для него это будет грехом. Причина всего этого кроется именно в разнице знания в совести. Если согласно совести верующего определенная вещь разрешена, и он ее совершает, он исполняет волю Божью. Но если совесть другого верующего не разрешает ему сделать то же самое, он, все же сделав ее, согрешает. Как мы уже говорили, из этого не следует, что высочайшая воля Божья для разных людей разная. Просто дело в том, что Бог ведет каждого в соответствии с его собственным положением. Тот, у кого есть знание, имеет сильную совесть, следовательно, у него больше свободы. Тот, у кого нет знания, слабее, следовательно, он более ограничен. Апостол ясно учит этому в первом послании к Коринфянам. В те времена у верующих в Коринфе возникало множество недоразумений из-за употребления в пищу, принесенного в жертву идолам. Некоторые полагали, что идолы – ничто, поэтому можно есть любую пищу. Неважно, приносили ее в жертву идолам или нет, потому что Бог один и нет другого Бога. 1 Коринфянам 8:4. Другие же, до того, как они стали верующими, были идолопоклонниками. Поэтому, замечая, что они едят пищу, принесенную в жертву идолам, они не могли не вспоминать прошлое. В итоге их совесть не имела покоя. Вкушая, они осквернялись, так как их совесть была слабой. 7 стих. Апостол понял, что такая разница была обусловлена наличием или отсутствием знания. 7 стих. Первых, имевших знание, совесть не укоряла, поэтому, когда они ели, они не грешили. А вот последние, не имевшие знания, не имели покоя в своей совести, поэтому их вкушение становилось их грехом. Отсюда мы видим, как важно знание. Иногда чем больше у верующего знания, тем больше совесть осуждает его, но иногда чем больше у него знания, тем меньше совесть осуждает его. Таким образом, в подобных вопросах, касающихся теней грядущего, мы должны просить Господа дать нам больше знания, чтобы не быть беспричинно ограниченными. Однако такое знание следует хранить со смиренным сердцем, иначе мы впадем в плоть, подобно коринфским верующим. Если нашего знания недостаточно и совесть упрекает нас, мы должны повиноваться голосу совести любой ценой. Не думайте, что если что-то не является ошибочным согласно высочайшему мерилу, нам можно это делать, не обращая внимания на совесть. Помните, что совесть – это нынешнее мерило Божьего водительства. Мы должны повиноваться ей. Неповиновение – это грех. Осужденное нашей совестью, безусловно, осуждено Богом. Мы говорили о внешних вещах, таких как пища. Что касается более духовных вещей, то сколько бы у нас ни было знания, между нами не может быть разницы в свободе или ограничении. Здесь речь идет о внешних вещах, связанных с плотью. Бог работает над своими детьми согласно их возрасту. Имея дело с молодыми верующими, Бог обеспокоен внешними вещами, такими как пища, одежда и так далее, потому что Он хочет умертвить порочные дела их тела. Если молодые верующие желают следовать за Господом, они убедятся, что часто через их совесть Духа Господь побуждает их покорить эти вещи. Более опытные в Господе, научившись покоряться Господу, имеют чуть больше свободы в своей совести. Однако перед старшими верующими встает в этой связи другая серьезная опасность, и их совесть слишком сильна. Она может сделаться холодной и жесткой. Незрелые верующие, всем сердцем ищущие Господа во многих вещах, покоряются Ему, потому что их совесть и интуиция чувствительны, и Духу Святому легко их затронуть. Верующие постарше могут стать холодными и жестокими в своей совести, так как из-за обилия знания их разум переразвит, в итоге чувствительность совести утеряна. Они делают все согласно знанию своего разума. Дух Святой не может затронуть их. Это смертельная рана для духовной жизни. Из-за этого жизнь верующего теряет свежесть, все становится старым. Сколько бы у нас ни было знания, мы должны следовать не за знанием, а за интуицией нашего духа, за совестью. Если мы не обращаем внимания на осуждение совести, но используем в качестве мерила нашего поведения знания, то мы будем поступать по плоти. Часто бывает так, что согласно известной нам истине, нам можно сделать определенную вещь. Но стоит нам это сделать, и какой же беспокойной становится наша совесть. Если совесть осуждает определенную вещь, она не согласуется с Божьей волей, даже если она хороша в соответствии со знанием нашего разума. Часто это знание получено с помощью способности нашего разума, оно не является откровением интуиции. Следовательно, водительство совести может противоречить знанию. Апостол считал, что если верующий не смотрит на упрек своей ослабленной совести и вместо этого поступает согласно знанию разума, его духовная жизнь терпит серьезный урон. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь в идольском храме, то совесть его как немощного не расположит ли его есть идоложертвенное? Таким образом, совесть немощного брата оскверняется, и он умирает. Ибо твоим знанием уничтожается слабый брат, за которого умер Христос. 1 Коринфянам 8, 10, 11, греческий перевод. Это касается верующих, у некоторых из которых есть знание, а у некоторых нет. Если верующий, у которого нет знания, увидит другого, у которого оно есть, употребляющим в пищу, принесенную идолом, он подумает, что если другие могут это есть, то и он тоже. Это приведет такого человека к падению. Вот в чем значение этих стихов. Верующий, не имеющий знания, может только понять своим разумом то знание, которым обладает другой брат. Если он, вопреки своей совести, начнет поступать согласно этому знанию, это приведет его к падению. Давайте запомним, что мы не должны поступать по нашему знанию. Все верующие, независимо от их знания, должны поступать по интуиции и по совести их духа. Их знание может влиять на их совесть, но, следовательно, они должны только совести. Что касается поведения верующих, Бога больше беспокоит повиновение Его воле, нежели хорошее поведение. Если мы слушаем голос своей совести, это гарантия того, что наше посвящение и поведение истины. Через совесть Бог видит, что для нас важнее – покорность Ему или собственные мотивы. Есть еще один вопрос, на который верующий должен обратить внимание. Нужно следить за тем, чтобы совесть не оказалась в окружении. Часто совесть теряет возможность нормально функционировать, потому что ее окружили. Она становится холодной, так как совесть окружающих холодна и жестка, и так как их рассуждения, разговоры, учения, призывы, примеры, препятствия влияют на нас. Мы должны избегать учителей с холодной и жесткой совестью. Мы должны остерегаться любой совести, придуманной людьми. Надо отвергать совесть, созданную для нас другими. В каждом конкретном деле наша совесть ответственна непосредственно перед Богом. Мы должны знать волю Божью, и мы должны отвечать за ее исполнение. Если мы не заботимся о собственной совести и следуем совести других людей, мы терпим поражение. Одним словом, совесть верующего – это важная способность духа. Верующий должен полностью следовать ее водительству. Хотя на нее влияет знание, все ее говорение представляет высочайшую Божью волю для нас на сегодня. Если только мы достигаем вершины, которой нам надо достичь сегодня, этого достаточно. Не надо беспокоиться о других делах. Нам необходимо всегда поддерживать совесть здоровой, не позволяя ни одному греху повреждать ее восприимчивость. Если мы станем холодными и жестокими, ничто не сможет расшевелить нас. В таком случае нам надо осознавать, что мы пали глубоко в плоть. Все духовные знания останутся в разуме плоти и не будут иметь никакой жизненной силы. Мы всегда должны поступать по интуиции Духа и наполняться Духом Святым, чтобы восприимчивость совести каждый день становилась чувствительней. Тогда даже мелочь, в которой мы не правы перед Богом, будет обнаружена, и мы в ней покаемся. Нельзя работать только в разуме и забывать об интуиции и совести. Духовный рост обеспечивает увеличение чувствительности нашей совести. Многие сегодняшние верующие лишены жизненности, потому что они не заботились о своей совести, а только содержали мертвые знания в своей голове. Нужно каждый день быть настороже, чтобы не впасть в самодовольство. Не волнуйтесь, если вас легко побудить к чему-то. Если это побуждение от совести, то мы должны волноваться, если его слишком мало, а не слишком много. Совесть – это тормоза, которые использует Бог. Она указывает нам, какие части не в порядке, что надо починить, прежде чем двигаться дальше. Если мы готовы слушать ее, нам не придется в будущем слишком многое делать.